Добрый вечер, дорогие друзья! Каждому из нас хотя бы раз доводилось управлять людьми. Управление – это прежде всего принятие на себя ответственности. Мы несем ответственность за себя, за свою семью. Если мы руководители, то за своих подчиненных. Глава государства берет ответственность за всех своих подданных. Управлять означает также заботиться о тех, за кого ты принял ответственность. Поэтому в ведическом обществе управление было уделом людей добродетельных, обладающих лучшими качествами. Можно только представить, насколько процветало общество, во главе которого стояли такие руководители. И сегодня в нашей программе мы поговорим о ведической системе управления, о том, каким должен быть успешный руководитель.
Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего разговора – управление в ведическом обществе. Эту тему будем обсуждать вместе с Чайтани Чандрачарандасом, философом, проповедником, изучающим ведическую культуру более 20 лет. Чайтани Чандрачарандасу, вот как в ведическом обществе осуществлялось управление? И эти люди, которые управляют государством, какими они должны были обладать качествами? Что они должны были знать в первую очередь, чтобы заботиться о своих подданных?
Уровень человека в ведической культуре определялся по количеству добродетелей в нем, его качеств. Не просто какие-то внешние критерии, знаете, дипломы иногда, просто положение, какое-то богатство, связи, родственники, так сказать, знакомства, а именно его личные качества добродетели. И цивилизованные люди, они выбирали для управления обществом наиболее добродетельных людей. В те времена они назывались ариями. Ария означает человек, знающий истинные ценности жизни, смысл жизни, понимающий. Как иногда сейчас ученые думают, что ария – это национальность. Не совсем так. То есть еще человек, который рождался в семье ария, но не обладал качествами и знаниями ариев, он не считался арием. Поэтому любой фактически человек, который понимает смысл жизни, который понимает душу, Бога, абсолютную истину, понимает природу живых существ, он считается арием. И вот такие люди, они должны были управлять обществом. Если человек обладает знанием, духовным, трансцендентным знанием, он должен знать, что люди приводят к страданиям, а что увеличивает их счастье. И вот это знание передавалось именно царям. Праведным царям. В Гите говорится «Раджа Риши, Раджа Шайо», да? «Раджа, Раджа, царь Риши, святой, святой царь, святым царям передавался». А цари, в свою очередь, уже руководили миром с этим знанием. Значит, царь находился под управлением знания, под контролем знания. То есть есть люди, которые обладали знаниями, они были советниками царя независимыми. И не платили зарплату, они жили непосредственно, могли жить в отшельничестве. В монастырях, например, или даже в лесу они могут жить. Они практикуют духовную жизнь. Но они могут давать наставления царям, императорам мира. Потому что они не связаны ни с деньгами, ни с властью. Они полностью свободны, это неподкупные, то есть они обладают такими качествами. И вот от них исходит эта поддержка. А цари, поскольку они вступают в контакт с политикой, с дезинформацией, с деньгами, с какими-то манипуляциями, они могут запутываться в этом. Мы нужна им какой-то совет сюда, какие-то советники чистые. Если царь арий, он может отличить истину от лжи, распознать чистую личность, в этом его главная квалификация. Откуда получать поддержку? Он должен найти такого человека. Не арий, он не сможет распознать, потому что правда иногда неприятна. Один король в Германии, по-моему, во Франции, простите, в свое время он позвал священника, спросил его: «А как насчет развода? Я бы хотел сделать развод. Я не хочу жить со своей королевой». «Но развод запрещен в Писаниях для королей», — сказал священник. «Тогда твоя религия бесполезна», — сказал король. Он упразднил это, он издал новый закон. Это не арий. Арий должен научиться принимать такую истинную правду от этих людей. И затем уже речь идет о каком-то управлении цивилизованном, только после этого.
Для того, чтобы управлять людьми, это большая ответственность, и человек, который называется царем или президентом, он должен, в первую очередь, обладать знанием. Другими словами, быть арий.
Даже отец, даже родитель должен обладать такими качествами, потому что у них ответственность за детей, большая ответственность. То есть, видите, это означает, что каждый человек руководит кем-то сейчас или в будущем, он берет эту ответственность, руководить за детей, за семью, за какой-то коллектив. Иногда мы руководим целой страной, кто-то руководит или миром, империей были. Но это великая ответственность, и говорится по закону кармы, если царь управляет обществом, то он принимает 1/6 часть добродетелей этих подданных и 1/6 часть грехов своих подданных. Принимает. Поэтому ему невыгодно, чтобы его подданные были грешниками, обманщиками, мошенниками, ворами, скажем, чтобы распространялась привычка к интоксикациям, к мясоедению, к азартным играм, к незаконному сексу. Это не в его интересах. Это теряет престиж, теряет благочестие сам человек, управляющий такими людьми. Как бы становится сам частью такого общества, которое он распространяет. И сейчас есть много недостатков, вот именно с этой точки зрения, что пренебрегаются низшими видами жизни, их правом существовать. Бойни, животные забиваются без всякой пользы особой. Закатывается земля под асфальт больше, для каких-то просто удобств, излишеств основных. То есть мы видим, что вот такие вещи присутствуют. Подавляются некоторые виды жизни. Чувствуют притеснение, как бы человек начинает мешать им, они беспокоятся, они покидают эти места и прочее. И затем что? Возникает в природе дисбаланс, становится много грязи, такая атмосфера, которая человеку невыносима становится. Вот как бы это пример плохого управления.
Можете привести какие-нибудь примеры управления в ведическом обществе?
Из истории Махабхараты мы знаем, было управление, скажем, Махараджа Парикшита. Махараджа означает «великий царь», так переводится, как титул. Парикшит, испытуемый в переводе, значит, испытывал. А что же он испытывал? Он в каждом человеке, каждый человек испытывал на святость. Поэтому его назвали Парикшит. Если он видел какого-то человека, он сразу различал, сколько в нем добродетели, сколько в нем греха, он сразу мог понять этого человека. И особенно он мог видеть чистых святых, чистых предков. Таким людям он поклонялся. Вот за эту способность, за такое его видение, такую квалификацию духовную его называли Парикшит. Или Махарадж Юдхиштхира. Его еще назвали Аджата Шатру, это такие санскритские длинные термины, но в переводе означает «царь, у которого никогда не было врагов, который никогда ни разу не солгал». Теперь представьте, царя, который ни разу не солгал. Но это политика. В политике, говорится, это практически невозможно сделать. Даже в те времена это было чем-то очень необычным. Не было ни одного врага у царя, и он ни разу не солгал. Вот этого было ведическое управление. И описывается, что когда управлял Юдхиштхира, что даже природа, она процветала. Вот эта вот благость, она распространялась даже на неподвижные живые существа, на растения, на океан, на моря. Вот эти природные богатства, они естественным образом они были всегда. Природа сама давала все необходимое для жизни. То есть вот в Ведах описывается как личность, она способна влиять, знаете, очень могущественно, обладая знанием трансцендентным, на все общество людей и даже за пределы, вообще на весь мир. Леса, поля, реки, вот, все находится под влиянием добродетели, вот, могущество человека. И сейчас, к сожалению, конечно, люди, в принципе, они в общем смысле утрачивают этот вот уровень как бы, могущества, потому что качество добродетели уменьшаются в современном мире. Но это лишь временная вещь, потому что это можно исправить. Качество добродетели начнено как религия, нужно так понимать. Религия – это не просто какая-то национальная принадлежность, какая-то, какой-то атрибут нации. Или, скажем, какие-то правила, предписания внешние, традиции. Религия – это качество человека, качество добродетели. Вот когда мы сможем понять суть религии, мир изменится очень-очень быстро, потому что религия есть в любом обществе. Нужно просто извлечь ее суть и применить на практике. Не бороться, религии не должны бороться друг с другом, а следовать тому, что написано в священных писаниях. И все получат одно и то же благо. За этим следит управляющий обществом.
Из вашего объяснения получается, что самым важным качеством лидера является его добродетель или его чистота, а не сила, не какая-то внешняя сила или способность манипулировать и так далее. Именно добродетель. А как развивать эту добродетель? Как распознавать добродетель? Потому что в данный момент в современном обществе мы выбираем глав, правителей на основе голосования.
Это не самый совершенный способ управления демократией, голосования. На самом деле, кроме качеств добродетели, святости, царь должен еще обладать сильными руками. Царь — это руки общества, они должны быть сильными для управления. Потому что многие или часть какого-то общества, она не хочет подчиняться законам добродетели. То есть люди по природе есть недобродетельные. Им легко жить в беззаконном обществе как раз. Это их стихия. Манипулировать, обманывать как-то вот этими вещами. А вот если установить принципы добродетели, некоторые могут не согласиться с этим. Например, если мы сейчас скажем, что принцип добродетели объявляем всем в обществе, завтрашнего дня не будет ни сигарет, ни алкоголя, никаких журналов с картинками обнаженных женщин, в фильмах тоже этого ничего не будет. Будет только добродетель, только святость. Молитву будем передавать с утра до вечера. Большинство людей сразу возмутятся, что за диктатура вообще такая. Верно, видите? То есть, поэтому для этого нужно время, осознание. Вот, царь должен обладать сильными руками, раз, и большим разумом, два. Как отец, скажем, сильнее ребенка. Он физически сильнее, он может наказать его, но он не только наказывает, еще обучает его. Поэтому два фактора. Разум, качество добродетели и еще сила. Иногда придется применить силу, если кто-то не хочет меняться. То есть препятствует, антипропаганду ведет. То есть подпольные какие-то наркотики продает, скажем, там вот есть такие вот, да, и нужно с этим бороться очень сильно. Вот тут сила царя проявляется. Сильного царя боятся только мошенники, причем панически. Все негодяи должны бояться царя. Свободные граждане добродетельные никогда не боятся царя или его как бы аппарата управления. А вот мошенник должен бояться. Вот такой должен быть царь.
Править означает также защищать от нашествий, от боли, страданий. Также слово кшатри, кшат означает боль, трая означает освобождение. И вот как в ведическом обществе осуществляли защиту?
Кшатри, такие люди называли кшатри. И главной их обязанностью было устраивать деятельность, которая возвышает людей. Скажем, совершали великие жертвоприношения, совершали великие праздники, строили храмы, например, они вдохновляли людей такой деятельностью, которая делалась совместно для общего блага. И вот те люди, которые не участвовали в этом по доброй воле, или противопоставляли себе такой деятельности, цари бросали вызов. Иногда сражались с ними один на один. Были очень мужественными героями. Владели оружием, отважными были, очень смелые. И говорится, что кшатри, настоящий кшатри, в трудной ситуации он действует еще лучше. Начинает загораться, и природа максимально использует. Они любят сражаться, на самом деле. В этом ничего нет дурного для кшатри именно. Вот для другого типа людей это греховно, скажем, принять насилие. Да? А вот кшатри должен принять насилие, когда видит беззаконие. Отказ от деятельности, если кто-то отказывается исполнить деятельность, царь будет гневаться, накажет его. Преступник, если он кого-то причиняет насилие, царь немедленно отреагирует. Он не может, для природы он должен. Ему нравится защитить слабого, например. И вот он должен быть таким сильным царем. И ради защиты именно религиозных принципов добродетели он часто может жертвовать жизнь даже. Не боится этого. В этом его смысл существования. Это были великие герои, на самом деле. Поэтому воины, они были праведными, священными по-настоящему. За принципы добродетели. За то, чтобы люди могли жить согласно этим законам религии. Следовать ему, вот цари были такие.
Очень высокие требования и большая ответственность. Пожалуй, услышав очень многие, они могут подумать, что, пожалуй, не стоит стремиться стать царем или быть президентом, потому что большая ответственность.
Да, верно, но это означает не отказ от деятельности, а это означает, что мы должны обрести такую квалификацию. Прежде всего, мы должны понять, в чем смысл жизни и объяснить это людям. Организовать общество так, чтобы духовное знание распространялось очень мощно, могущественно. Система образования, общение с людьми, встречи с духовными лидерами. Кстати, в Казахстане очень успешно это проходит, скажем, недавно в Астане собирались все конфессии, наверное, мира. Очень удивительно это вот на фоне как бы вообще истории мира, как бы политики мира. Это что-то удивительное, вот эта вот тенденция как бы здесь, она очень духовная. институт самосознания здесь строится, мы слышали. Это очень замечательно. Это то, что должны делать как раз управление. Это очень совпадает вот с тем, что требуется в ведах от лидеров. А затем, когда люди принимают принципы добродетели, усваивают их, то есть это честность, это какая-то порядочность, это отсутствие жадности, скажем, отсутствие жестокости. То есть присутствие качества добродетеля, такими людьми легко управлять очень. Потому что их контролирует собственная совесть, видите. Священные книги они читают, их контролирует совесть. И нетрудно, да, только намек можно дать какой-то, и человеку становится стыдно, он уже исправляется. Но есть люди, которым вы можете говорить и даже можете наказывать, они все равно не исправляются. Представьте, если общество таких людей, как вы будете управлять ими? Невозможно. Это что, если во главе зайцев поставить льва, а во главе львов зайца, то выиграют зайцы во главе со львом. То есть от лидера очень-очень много зависит. Mm-hmm. Такая зависимость. То есть мы можем представить как бы общество. Лидер представляет все общество, он должен быть лучшим. Но это означает, что подданные должны идти за таким лидером, тянуться, стремиться на тот же уровень. Я отъята Ачара Тишришта, чтобы не делал великая личность, говорится в Писаниях, остальные люди будут подражать, следовать ему. Поэтому если лидеры общества примут духовную культуру, мир изменится быстро очень. Это очень удивительно, это очень тонкий стиль управления, когда царь как представитель Бога рассматривается в обществе. Такие тонкие знания управления, что даже погода, даже эти внешние природные обстоятельства подчинялись управлению.
Другими словами, если у нас пасмурно, сыр, мы можем пойти,
жаловаться, перевыбрать кого-то другого. Ну, погода не улучшится, я думаю, от этого. Ну, в принципе, это зависимо от поведения людей, от лидеров, от всех нас. От всех нас, потому что мы должны помогать тем, кто управляет нами. Также оставаться на уровне добродетелей, а они, в сущности, заботятся о своих подданных. Взаимный должен быть обмен, любовь должна быть, уважение должно быть в основе этого у людей. Вот такое общество будет очень хорошим совершенно.
Итак, мы немножко затронули сегодня тему управления, управления в ведическом обществе. Я думаю, что мы просто продолжим эту тему, поскольку эта тема очень важная и очень интересная.
Лидер – это не только руки общества, которые должны быть сильными и чистыми. Лидер представляет все общество, поэтому он должен обладать разумом, быть лучшим, но главное – способным понимать, в чем смысл жизни, и уметь объяснить это людям. А подданные должны тянуться к уровню своего лидера. Если мы будем помогать тем, кто способствует развитию добродетельных качеств, наше общество будет процветать, и в нем будет царить порядок, уважение и любовь.